Итак, дорогие друзья, мы с вами на прошлой лекции говорили о загробном суде и говорили об участи тех, кто понадобится пройти этот суд, что они становятся одно с Осирисом, собственно, каждый из них становится Осирисом, и каждый старший Осирис, он, естественно, победил смерть, он пребывает в вечности. И здесь надо сказать о важном моменте коллективной эсхатологии. Коллективная эсхатология в Египте не очень разработана, ничего подобного апокалипсису христианскому в Египте нет, но есть несколько упоминаний, особенно в тексте Саркопана и в некоторых других текстах, о том, что ожидает мир. Вот в конце мира, когда мир изменится, принципиально изменится, об этом говорится в такой формуле, что поля станут холмами, а холмы станут полями, ну то есть изменится и в общем, весь, все лицо земли. В это время Осирис и Ра воссядут вновь на одном троне. То есть, иначе говоря, станут одним. Вот пока есть этот земной временный мир, мир во времени, пока он есть, в этом мире Осирис — это тот, кто победил смерть, и с ним все умершие, праведники. А Ра — это Бог-творец, создатель мира. И они есть как бы не одно и то же в этом нашем мире. Хотя в вечности это одно, Бог един. Но в конце мира они станут вновь единым. И Ра и Осирис будут одно. И, соответственно, все умершие праведники будут в нем, в Боге. То есть идея, вот, которая была известна еще в текстах пирамид, была, видимо, доисторическая идея, древняя идея того, что умершие идут в божественный мир. Эта идея сохраняется до самого конца египетской истории, но приобретает вот такой в историческом своем развитии аспект, что время и вечность, ну, если угодно, до времени разделяются. Вот конец времен – это когда времени уже не будет. Когда вот мы иногда не понимаем эти библейские слова, что времени больше не будет. Какие-то странные слова, нам кажется. Однако в этих словах есть очень большой смысл. Вот во времени происходит еще изменение мира, изменение человека. И совершается священное действие, совершается ритуал. Совершается борьба со злом. Это все происходит во времени. Когда же времени не будет, когда мир это закончится, тогда прекратится эта борьба, потому что зла больше не будет. Будет все и во всем Бог. И вот именно это имеется в виду под словами, что времени больше не будет. Не будет больше изменений, как сказал бы философ. Изменения. Изменения к лучшему и к худшему, что возможно, пока есть время. И в сущности, древние египтяне полагали так же. Они полагали, что пока существует время, праведники и грешники разделены, их судьбу я сейчас опишу, судьбу грешников, но в любом случае эта судьба еще не абсолютна. Поэтому надо за умерших приносить жертвы, надо совершать священные действия, надо совершать поминовение. Это все во времени. Когда же последствия дел предков, по всей видимости, есть масса текстов, не впрямую, но намеком говорится о том, что во времени последствия всех земных дел продолжают действовать. Человек умер, но его дела-то остаются на земле, и они могут разрушать, а могут созидать. Скажем, мы знаем, да, слова евангельские, слова Христа, что если кто-то соблазнит одного из малых сих, то лучше было бы надеть на шею медничный жернов и броситься в море. Так это страшно, соблазнение одного из малых сих. Ну а представим себе, что некий человек своими делами соблазнил кого-то, и потом эти дела рассказывают и соблазняют новых людей уже после смерти этого человека. Или этот человек что-то написал, или этот человек что-то другое сделал. Понимаете, то есть последствия человеческих дел идут за ним, даже как и последствия праведности идут за ним. Вот пока есть время, во времени все может еще измениться, все меняется. В вечности же уже нет изменений, там нет ни тени перемен. И, ну вот, когда я об этом вам говорю, дорогие друзья, мы для Египта видим некоторую двойственность, которая нам тоже очень интересна. Дело в том, что, как нам кажется, к сожалению, текстов немного, как нам кажется, Египет входит в письменную историю, и первые письменные тексты свидетельствуют о том, что мир двупланов, мир разделяется на две части. Вот так видит египтян. Это божественная личность, которые, как я вам говорил уже десятки раз, внутри которой находится временной мир. И, собственно говоря, из времени люди уходят в вечность. Или в вечность страдания, или в вечность блага. Причем, насчет страдания тоже интересная такая вещь, понимаете? Собственно говоря, главный источник страдания и смерти это Сет. Он же в текстах пирамид не есть однозначное зло. Он, как вы помните, я вам это рассказывал, он совершил зло, он осужден на суде, да, приговор не в его пользу, но, во-первых, его берут все равно на небо. Вот в начале мемфисского памятника, ту часть, которую я вам не читал, и читал как-то скороговоркой, вот в ней говорится о том, что Геб его берет с собой на небо. Во-вторых, мы знаем по всему ритуалу, что и Гор, и Сет восстанавливаются в своей полноте после завершения суда. Сету отдаются его семенные яички, Гору отдается его глаз, которым он восстанавливает жизнь Осириса, соответственно, происходит не уничтожение, а восстановление. Восстановление. Если угодно, уж такое онтологическое зло, как Сет, да, восстанавливается до правильного и полного, ну, ему бы сказали, доброго своего состояния. Если мы вспомним, что в Египте каждый человек божественен, когда человек в потенции Осирис, а грешник это Сет, то мы можем себе представить, что в древности было предположение о том, видение того, что даже грешник, хотя и осуждается, как Сет, но восстанавливается. Восстанавливается. И в этом смысле, опять же, вспоминаются, вот невольно вспоминаются таинственные слова апостола Павла, что и грешники спасутся, но как бы через огонь, посредством огня. Понимаете, то есть как из огня. То есть сгорят их грешные дела, все. Но человек, как божественное существо, он восстановится, спасется, восстановится. Но вот без той базы своих дел, которые он совершил на земле. А на земле можно было совершить многие хорошие дела, исполняя волю Божию и будучи на земле, если угодно, представителем и агентом Творца, а не врагом. Так вот, можно предположить, что что-то подобное было и в древней царской. Однако уже первый переходный период, вот время такого великого потрясения, оно меняет сознание. И здесь мы опять же должны с вами вернуться к тому, что человечество принципиально изменилось с момента появления письма. Мы даже до конца не можем этого понять, потому что мы все живем в письме, в письменной культуре. Понимаете, пока была культура устная только, устный ритуал, то тогда любые трагедии и катаклизмы постепенно стирались. Да, там в момент катаклизма многое менялось. Вот вспомните, каждый из вас, я боюсь, в жизни переживал какие-то конфликты, скандалы, ссоры с кем-то из близких людей. И, ну да, вот накричим, наругаемся, потом подумаем, примиримся, поплачем и, в общем-то, отношения восстанавливаются. Представьте себе на минуту, что во время этого скандала и ссоры вы скрупулезно записали все то, что вы сказали другому. И другой записал все то, что он вам сказал. Это останется навсегда. Так ты же мне вот такую гадость говорил. Ты вот меня так вот, понимаете? То есть письменный, а если речь идет не о мгновенном конфликте между близкими людьми, а о социальном катаклизме, аналогичной революции, то иногда эти вещи, понимаете, остаются очень надолго. Письменный текст не позволяет ничему забыться, не позволяет ничему уйти. И вот, видимо, с первого переходного периода, я только предполагаю, понимаете, и мы не можем сказать ни да, ни нет. Но до этого этого нет, ну, может, просто не найдено, может, откроют еще. А после этого это есть. Появляется идея второй смерти. Второй смерти. Второй смерти как окончательной гибели. Как окончательной гибели умершего. Вот. И появляется представление о дуате. Дуат или дат. Дуат или дат. Изначально это область солнечного восхода, область, где только начинается заря, начинается день. Вот этим словом начинают называть мир умерших. Опять же, мир умерших, слово не упоминается в Египте. Это я вам говорю, это я так перевожу. А в Египте это Херет Нечер, это под Богом, место под Богом, так называют кладбище, Херет Нечер, место под Богом. Никаких умерших, с умершими особо разговор, понимаете? Вот, сейчас чуть-чуть позже об умерших заговорим. Это место под Богом, но это мир тех, кто ушел из нашей вот земной жизни, из нашей земной жизни. Вот, они оказываются в Дуате. Дуат, в отличие от божественного сверхбытия, да, Нуна, Дуат это инобытие во времени. Понимаете, инобытие пока есть время, и оно тоже находится во времени. Дуат это, если угодно, часть вот этого пузырька нашего временного мира, но та часть, где находятся те, кто ушли из нашего, вот мира живых, в нашем смысле слова. Понимаете, решили мир мертвых. Мир мертвых во времени. Причем египтяне это подчеркивают очень ясно. Если у нас, там, скажем, вообще у нас об этом мало говорят, но и такие тонкости не разделяют, то египтяне говорят, что солнце, когда заходит здесь, оно восходит в Дуате. И когда оно заходит в Дуате, оно восходит здесь. Понимаете? То есть это, коли солнце восходит и заходит, понятно, речь о временном мире, о мире во времени, совершенно ясно. И действительно, в книгах уже Нового Царства, книгах Врат, книга Пещер, подробно описывается, как праведники приветствуют солнце, когда оно восходит в Дуате, праведники умершие, праведники, души праведных. Там же находятся и их тела, и тело, интересное слово, там находится тело Ра. Осирис — это тело Ра. Тело Ра. Оно тоже находится в Дуате. И можно предположить, что это тело Ра, это тела всех умерших. Это тела всех умерших. Но еще не воскресших. Еще не воскресших. То есть, если, понимаете, если в Древнем Царстве акцент делался сразу на воскресенье, то есть этот временной мир был настолько ничтожен, что не надо было на нем фиксировать свое внимание. Делалось сразу акцент на воскресенье, на собирание плоти на воскресенье. То со времен первого переходного периода, это фиксировано уже в текстах саркофагов, внимание часто, не полностью, не всегда, в Египте есть все. Вообще египтяне ничего не забывают. Как сказал один из египтологов, египтяне имели одну ужасную или счастливую, если угодно, счастливую особенность, они ничего не забывали. Поэтому у них не было то, что одна концепция сменялась с другой, все существовало, все. Но дополнялось, а что-то уходило на задний план. И так появляется идея Дуата как временного мира умерших. И в этом временном мире умерших, понимаете, да? Хелет Нечер, вот те, кто под Богом, под Ра. В этом временном мире умерших одни радуются и наслаждаются, совсем как у нас, да, в раю, другие страждут и мучаются. Вот это страдание и мучение и называется второй смертью. Второй смертью. В текстах саркофага и в книге мертвых. В тексте пирамид этого нет, но в тексте саркофагов, в книге мертвых, многочисленные речения. Речения слов, дабы не умереть вторично под Богом. Хелет Нечер. И 175-е, 176-е речения, те книги мертвых, 44-е, 64-е, многие другие, этому посвящены. Или дабы не умерла твоя душа, твоя сила, твое ба. Не умерла твою папу. Тоже одна из формул. Это уже посвящено речение 76-Б во втором томе текстов саркофага. В большом солнечном гимне Нового Царства говорится: враги твои, Ра, принадлежат месту уничтожения, где происходит разрушение душ и тел. Душ и тел. Место уничтожения. Значит, смотрите, с одной стороны происходит воскресение, с другой стороны уничтожение. Уничтожение. Что такое уничтожение душ и тел? Ну, что касается тел, более-менее понятно. Да, тела разрушаются, они не воскресают. Что такое уничтожение душ? Уничтожение душ – это, вот в нашем с вами контексте, душа – это ба, да, ба, сила. Вот когда божественная, когда человеческая воля вступала в противоречие с божественной энергией, да, тогда она не составляла новой сущности, личностной божественной энергии. Помните, такое ба, да? Это человеческая воля, то есть личность. Именно личность – это воля. Мы все говорим, что такое личность. Личность – это воля, это волевые выборы. Это вы должны ясно запомнить. Личность – это не просто там, лица, не общее выражение, которое есть у каждого человека. Но лица, не общее выражение, ведь у каждого из нас – это результат наших волевых выборов. Вы знаете, что наши злые и добрые дела даже во внешности нашей отражаются. В глазах наших отражаются. Понимаете? И легко маломальский опытный человек, да даже младенец, я сколько раз убеждался, отличает злые дни от правильного человека. Понимаете? Вот, что-то вот излучает. Поэтому личность человека на самом деле это сумма его жизненных выборов. Сумма выборов его воли. Вот, соединенная с возможностью действовать. А это дает божественная энергия, которая дается в человека. Отсюда возникает бар. Но если человек злоупотребил своей божественной энергией, соответственно, бар его разрушается. Она не сохраняется как вечная субстанция божественная, которая имеет личностный характер. Она разрушается. Египтяне, значит, уже по крайней мере с первого переходного периода, опять же, понимаете, великая катастрофа. Масса людей совершила великие злодеяния. Как? Что будет дальше с ними? Вот вопрос. Вот. И вот, значит, египтяне, скорее всего, в отличие от нас, говорили о возможности полной гибели грешников. Полной гибели грешников. С первого переходного периода. Не до этого. Постепенно эта концепция развилась настолько, что в 8 веке до Рождества Христова стали говорить о полной гибели Сета. С 8 века до Рождества Христова. Сет убивается вором, поражается навсегда. Уже он выступает в роли, он похож на роль сатаны. Да? Вот. А этого не было раньше. И вот грешки гибнут полностью. Причем оно это описывает со страшными подробностями, леденящими душу. Но это происходит постепенно. Постепенно вот это место мучения и постепенного уничтожения, это в дуате для грешников, где праведники радуются и все хорошо. И вечности вроде бы для грешников нет. Но есть страшное страдание, пока существует мир, пока существует мир. Так мы можем это предположить, хотя, поверьте, эти вещи до сих пор учеными до конца не прояснены. То есть у нас египтяне боялись об этом говорить с последней ясностью. Что же касается доисторического времени и времени ранней истории Древнего Царства, то, по всей видимости, было представление о том, что грешник не гибнет, но исправляется, но очень многое теряет. Понимаете, вот его ба очень много совершила неправильного, и поэтому она как бы слабая, эта душа. В ней мало личности, потому что личность формируется положительная праведными поступками. Соответственно, если их мало, то мало личности. Ну, что-то типа этого можно сказать. Но тем не менее она не гибнет. Это вроде бы больше соответствует христианскому богословию, которое утверждает, что умерший, что ничто, созданное Богом, не может погибнуть вовсе. Не может погибнуть вовсе, потому что оно создано, оно сотворено. Вот совсем недавно об этом, в начале 30-40-е годы, об этом писал специально в одной из своих работ отец Георгий Флоровский, очень интересно разбирал идею вечности любого творения, потому что вечен творец, соответственно, творение тоже вечно. Но это, как говорится, это не кажется этим согласиться, поскольку альтернатива, естественно, то, что создано со временем, во времени только и может существовать. И чтобы достичь вечности, оно должно быть предвечно. Мы знаем, что египтяне верили в предвечность каждого человека, да? Но как божественной идеи. Как, возможно, их интуиция была и верной. Но тогда, соответственно, гибнет только зло, потому что в Боге нет никакого зла, а сама идея предвечного существует. И вот Дорогие друзья, ну вот из книги «Враг», то есть цитата: «О враги, да будете вы осуждены на обезглавливание, как повелел относительно вас Ра, когда открыл он область мертвых для тела своего, и когда он создал дат для членов своих. Он осудил вас на убиение, он назначил вам тот жребий, какой вы сами избрали себе в великом зале Ра». Если правильно понимать эту систему образов, то речь идет о том, что те, кто сами выбрали зло, великий зал Ра – это вся жизнь, есть сотворенный мир, вот вы выбрали это, и вы это получили. Когда боги оплакивали здоровое око Ра, то есть когда боги оплакивали вот победу зла над добром, да, Сет вызвал око у Бора, тогда вы не оплакивали, вы радовались, вы выбрали зло. И вот, значит, соответственно, вот вы обезглавлены. Он назначил повелителей богов стражами вашими. Вот книга «Врат» 2.189. Уже, значит, в тексте саркофага говорится о том, что посланцы Сета какие-то пытаются отобрать у людей славу. Славу и божественность. Но они не отберут, на всем не в отрицательном плане, они не отберут мою славу, да не отберут посланцы Сета мою славу. Да врата, которые отторгают славу у воскресших, не закроются передо мной, чтобы я мог пройти через них. Вот. В общем, речь идет о какой-то драме. О какой-то ужасной драме. Слава, извечная слава человека, как божественного существа, может быть отобрана. Это новая мысль. И человек будет страдать в этом дуате до того, как Ра и Осирис воссядут на одном престоле, а что будет дальше, не совсем понятно. То ли грешники просто исчезнут, то ли они исправятся. Мы, к сожалению, этого до конца не знаем. Так же, кстати, я до конца не знаю и в христианстве. Вот, то есть это вот та тайна, которая от нас в какой-то степени скрыта. Причем я говорю о себе как здесь не как верующий человек, а как религиовед. Вот мы пытались, я пытался узнать, но опять же, понимаете, все и так, и так, и так, и так. Вот абсолютной ясности нет. Но тем не менее, надо помнить вот о этой разнице, то есть очень важной для нас, что с первого переходного периода, то есть с 2100 года, например, появляется, безусловно, представление о третьем состоянии. То есть если до этого два состояния – это абсолютное божественное сверхбытие и земная жизнь во времени, то третье состояние – это загробная жизнь во времени. Это дуат. Это дуат. И интересно, обратите внимание, в книге «Брат», кусочки, которые я вам прочел, там говорится о том, что Ра создал дуат. Ра создал дуат. То есть это не предвечное состояние, а состояние сотворенное наподобие сотворения Земли. Земли, да, вот, мира, времени. Вот. И вот, дорогие друзья, здесь перед нами встает еще одна очень интересная и очень важная проблема. Это проблема соединения победы над смертью с ритуалом. Мы с вами много говорили, что в Египте был осирический ритуал, что каждый после смерти становился Осирисом, каждый при жизни должен был быть гором. Причем главный эпитет гора, это защитник своего отца, Осириса. То есть главная функция гора в том, что он оживляет Осириса. Судя по огромному кругу упоминаний, достаточно ясно, что в доисторический период функции гора исполнял каждый живой человек, по крайней мере, каждый живой мужчина. А в общем, Египте не делалось принципиальной разницы в отношении пола, в смысле ритуала. Не случайно умершая женщина тоже именовалась Осирисом. Понимаете? Вот, то есть каждый живой человек был голым, и он был защитником своего умершего отца, своих умерших родителей, своих умерших предков. Вы помните, я вам рассказывал давным-давно о том, что вот происходит изменение в эпоху, страшно сказать, неандертальцев, теперь нам это кажется очень давно, когда люди стали хоронить своих умерших, представление о том, что предки защищают живых, сменилось мнением о том, что, скорее всего, отсюда могила, что живые должны заботиться об умерших, чтобы им было хорошо. И вот теперь мы понимаем, что вот идея этой заботы, она в том, что живые завоевывают вечность для умерших. Это очень глубокая мысль. Осирис убит Сетом, Осирис праведен, но он, тем не менее, убит Сетом. Он праведен, но убит Сетом. Но отмстителем и защитником своего отца, и отмстителем за своего отца является Ворон, сын Осириса. Живой. Живой. Это почему глубокое? Потому что она избавляет нас от некоторого, или египтян избавляла, от некоторого излишнего индивидуализма. Что каждый спасается сам. Ничего подобного. И мы знаем, что в церкви этого тоже нет. Что мы молимся за усопших, да, и мир мертвых и мир живых соединены. Соединены в заботе друг о друге. Святые умершие молятся за живых, и, наверное, любые предки, любые родители благочестивые молятся за живых своих потомков, а живые молятся, приносят жертвы, которые даже у нас с вами остались, ведь то, что приносят накануне, это фактически жертву умерших. Это и свечи, а всякую там муку приносят, масло, все что угодно. Непонятно, ни один священник мне объяснить это не мог, понимаете? А я вот, как египтолог, могу это объяснить. Конечно, это глаз Бога. То есть это древнейшее представление о том, что вот эта та пища, которую в древности, наверное, вообще просто считали, что если умерший ест, он жив. Понимаете, потом значит, трансформировалось представление о вот этом подании жизни через любую вещь, которая является, все, что тебе приносит на земле, это глаз Бога. Да? И вот это осталось у нас до сих пор в православной церкви. Это удивительно. Я бы сказал, это очень ценно. Понимаете, хотя вроде бы богословство это не нужно, но и куда это девается все? Ну там какое-то печенье бабушки разбирают, а мука-то идет на просфор. На просфор, то есть она в основном идет для, опять же, священных действий. Понимаете, вот этот удивительный процесс. Вот. В древности каждый сын, каждый живой, может быть шире, был защитником и искупителем своего умершего отца, он происходило вот это ритуальное действие. Понимаете, вот то, о чем я много раз рассказывал. То, что единожды во время она, которое вообще мы не знаем, было ли, будет ли, это не важно. Вот, во время она совершилось город над своим отцом Осирисом, то каждый раз, когда умирает человек, совершается над ним его сын. Его сын является Богом, отмстителем, спасителем своего отца. Но в поединке между Богом и Сетом есть такой момент, который я вам, по-моему, мельком рассказывал, я не буду сейчас вам рассказывать вам много. Есть такой момент, где Сет искушает Бога. Сет... Мы видим это есть такая повесть о тяжбе Гора и Сета, написанная довольно таким игривым тоном, явно такая уже интеллектуальная игра, но это новое царство. Но намеки на это мы видим и в текстах пирамид. То есть Сет пытается овладеть Гором как женщиной. То есть он пытается совершить вот этот, ну не знаю, там, Содомский грех, называйте это как угодно. То, что сейчас, как говорится, так модно в системе Евросоюза. Да? Вот. Но это факт, понимаете? И он пытается это сделать для чего? Чтобы обессилить голос, совершивший такой грех. Он же ни на что не способен, и когда не отомстит за своего отца, он уже абсолютно, ведь в нем нет этой силы. И Исида делает хитроумнейшую вещь. По-моему, я об этом вам не рассказывал, но это вот интересный очень опыт. Это предание. То, что вот было попыткой Сета овладеть городом, это факт известных секстов пирамид, то есть это ритуал. То, что вокруг этого, было ли это в ритуале или только предание, мы не знаем. Но когда Гор говорит своей матери, что вот Сет хочет там со мной сделать вот то-то и то-то, то она говорит, давай, говорит, его опередим. Она берет семя Гора и им поливает вместе с водой салат. Она узнает, чем питается Гор. Гор питается салатом латуком. И она поливает этот салат латук, который растет на грядке, водой, в которой есть семя ее сына. Соответственно, Гор, ничего не подозревая, ест этот салат и получает в себя семя, соответственно, ест салат, получает семя Гора. И как, да, а он, когда пытается овладеть Гором, Гор хитроумно делает так, что он им не овладевает, и, семя в него не попадает, Сет. Понимаете, поймите, что семя – это мистическая вещь. Семя Сета, попавшее в Гор, означает, что сила разрушения в нем действует, да? Вот, то есть это не просто, это здесь довольно глубокие вещи. И Исида даже ту руку, в которой держит Гор семя Сета, которое излилось, она ему отрезает, делает ему новую руку, она великая способность умельца в Кикау, в колдовстве, а эту руку выбрасывает даже, руку, чтобы ничего, что касалось семени Сета, не было с ее сыном. И когда наступает, а Сет этого не знает. И когда наступает суд, то Сет проигрывает по всем статьям, и когда он уже делает ему больше нечего, говорит, да что вы вообще его слушаете? Я, говорит, им овладел как женщиной. А Гор говорит, хорошо, пусть тот, в ком семя другого, пусть это семя будет из него для всех ясно. И семя Сета отозвалось с какого-то дальнего болота, куда выбросило руку, своего сына Исида. А семя зато Гора вышло, как золотой нимб, Гора, все сияющее семя Гора, семя жизни, вышло над Сетом, как золотой нимб. И все были обречены, что оказывается все наоборот. Все наоборот, и, знаете, какие интересные, древние все вещи. Вот, наши дураки, я имею в виду, в Европарламенте, которые требуют у всех этих свободных прав, не понимают, насколько глубокие вещи тут задействованы, насколько они не понимают многих сущей и сущностей и разрушают таким образом мир, даже не понимая, насколько они его разрушают. Вот. И, естественно, Сет не только осужден, но и осмеян всеми богами за это. Вот. То есть, к чему я это рассказываю? Для египтянина очень важно было, чтобы Гор был чист, что только тот сын может защитить своего отца и дать ему вечную жизнь, который сам чист нравственно, это же нравственный вопрос, и, конечно же, ритуально. Ритуально и нравственно здесь сочленены очень ясно. То есть гомосексуализм считался тяжким грехом, одним из самых тяжких и скверных. И вот здесь вот это явление всего этого. Гор чист, поэтому он, собственно, получает свое око, он может оживить Осирис и так далее. Но что из этого следует? Это следует, что любой сын, любой живущий должен быть чист. Понимаете? Иначе он не сможет быть защитником и отмстителем за своего отца. Он иначе, он оказывается в лапах Сета. И Сет торжествует не только над ним, но и над его умершим предком. Какая страшная вещь. То есть грех человека не только его разрушает, но по египетским представлениям разрушает всех, кто дал ему жизнь, то есть его отца, его деда, его прадеда и так далее. Вот что такая страшная штука грех, понимаете? И люди, конечно же, мы это прекрасно видели, что они в большей своей части нечисты, что грех свойственен человеку. Быть уверенным в своей чистоте невозможно. И вот это было, я бы сказал, это была великая, вот, видимо, где-то в конце 4-го тысячелетия до Рождества Христова, это было самое трагическое открытие человека, что древний ритуал ломается из-за его нечистоты. Из-за его нечистоты. Вы помните, те, кто слушали лекции по неолиту, как идея вот этого греха умершего заставила, помните, ну, фактически переходить к оседлому существованию, вот эти чашечки елея перед устами умерших, об этом я всем говорил вам. Вот, теперь, в конце 4-го тысячелетия, человечество, по крайней мере, в Египте, оно, скорее всего, в Месопотамии, потрясено фактом того, что живой не сможет выполнять ритуал из того, что он грешит. Какой выход? Ну, конечно, одно свой выход не грешит, но люди знают, что это тяжело. И отсюда появление идеи того, что достаточно одного гора на всех. Что, конечно, каждый человек является гором в отношении своего отца. Но если даже, ну, скажем, были, видимо, случаи, когда люди были грешниками, да, и тогда священнодействие ритуала выполнял не этот человек, который даже может просить, ну, знаешь, я знаю, что я не могу, я не чист, я не могу исполнять этот ритуал, но вот я знаю, что ты там, или какой-нибудь священник, или какой-нибудь кто-то благочестивый, вот я прошу тебя выполнить ритуал за меня. То есть представление, что чисто выполняет ритуал за того, кто осквернен, видимо, было уже давно. И тут оно концентрируется в идее одного, которое выполняет священнодействие за всех. За всех. В историю, то есть в письменную культуру, Египет входит со знанием и с именем того, что есть такой город, который спасает вместе с Осирисом каждого умершего. И этот гор, мы его называем царем. Мы его называем царем. Египтяне его так не называли. Они его называли, вообще еще названия не было. Называли Энсеби. Это Энсеби, значит, это сложное слово, которое, по всей видимости, соединяет в себе общую семитическую приставку «господин», «господь», «эн», и образ пчелы. Потому что «эйби» – это пчела по-египетски. А пчела – это символ земли, символ земного мира. То есть это повелитель земного мира. Почему пчела – символ земного мира? Опять же, можно только догадываться. Но небесный мир, мир вечности обозначался тростником, а мир земной обозначался знаком пчелы. Пчела – это разник, это повелитель двух миров. Это можно целую книгу написать, почему это так. И в принципе, я готов был порассуждать, но никто этого не знает, нигде египтяне этого не объяснили ясно, понимаете. Ну, это очень интересно. Я все время увлекаюсь с вами и начинаю рассказывать о вещах более общих. Вам сложно, конечно. Но вот поверьте, что мед, продукт пчелы, да, это древнейшее, например, у индоариев, никакого отношения не имеющих к древним египтянам, у индоариев древнейший образ пищи вечности. Пищи вечности, пищи бессмертия. Мед, да. И в ведах есть целый ряд гимнов вед, Потом Упанишады, хотя упоминается, посвященный Пиньону. И есть подозрение, что древнейшая форма сомы, помните, да, что такое сома? Это был мед или передающий. Интересно, что дают Христу ученики, когда он воскрес? Рыбу и сотовый мед. Понимаете? Рыба Исхис, образ самого Христа, Спасателла и сотовый мед. Вот, то есть это интересная вещь. Ну, как бы там ни было. Еще нет титула у этого существа, у этого человека. Но его именуют гор. Вот те, кого мы знаем как первые цари Египта, цари первой династии, они обязательно имеют титул гора. Ну, там есть несколько знаков титулатуры, но обязательно присутствует имя гор, и при этом личное его имя. Там гор Скорпион, гор Змея и так далее. Это его личное имя, чтобы различать. Вот. То есть важно, что вот тот, кого мы называем царем, он входит в историю под именем гор. То есть гор – спаситель своего отца. И когда при третьей династии впервые записывается жертвенная формула, то до этого не записывалась, впервые появляется жертвенная формула при царе Снофре, в этой жертвенной формуле сразу же говорится, приносит гор и Анубис. Про Анубиса я вам говорил что-то, но сейчас еще напомню. Жертвы за вот того умершего, в гробнице которого эта жертвенная формула написана. Жертвы за имя Рех. Понимаете? То есть царь и Анубис. Анубис — это сын Осириса от Нефтиды, да, от жены Сета, сестры Исиды, которая Сет бездетен, он, видимо, вообще он не имеет, он выхолощенное существо, вот, в прямом смысле этого слова, кастрированное, да, и ребенок от Нефтиды рождается, вот, ребенок Нефтиды рождается от Осириса. Это Анубис, проводник в царство мертвых, его изображают с головой шакала или собаки. И он приносит, а потом уже с шестой династии это Осирис. Уже Анубис на Осирисе. Я сначала не хотел слово Осирис произносить, даже считал слишком священным, слишком таинственным. Оно заменялось словом его сына Анубис. Вот. Но как бы там ни было, входит правитель, вообще появляется идея царя, именно как идея спасителя. Спасителя. То есть царь — это тот особый, благочестивый человек, личность, потому что у него обязательно к имени гор добавляется его личное имя. Владыка неба и земли. В титулатуру почти сразу входят две госпожи. Две госпожи — это Нехбет и Уаджит. Это кобра и коршуница, то есть кобра-женщина и коршуница, самка. Две женских ипостаси таких, которые говорят о силе в двух мирах. Понятно, что кобра — это земной мир и подземный, возможно, если Дуат уже тогда был известен. А Нехбет — это небесный мир, вечность, это вот коршуница. Видите, Уаджит Нехбет, то есть конечная Т — это признак женского рода. Что это такое? Это энергии. Это энергии гора, которые, а энергии в женском роде. Это богиня — это энергии Бога. Это энергии Бога, которые распространяются в верхний и нижний мир, на землю и на небо. Почему это важно? Потому что царь — владыка этих двух миров, так же как гор. Гор после суда над Сетом становится владыкой двух миров. Соответственно, он управляет людьми здесь, и он открывает для них личность, как Осириса. Да? Он владыка двух миров. Значит, царь в древнем царстве сразу же связывается с тем, что он победитель смерти. С этим связано еще третий знак титулатуры, появляющийся в третьей династии, но, возможно, он и раньше существовал, это так называемая таинственная формула «гор над золотом». «Гор над золотом». Изображается, значит, гор, как сокол, а под ним значит, иероглифы, отображающие золотые слитки. Это нетленность. Золото – признак божественной неразрушимости, божественной нетленности. Почему мы так любим вообще? Вот золотой цвет, золото, да, иконы, нимбы, даже какие-то предметы, кстати, царского, всяческого, вот, короны, пекторали. Золото, поскольку золото неразрушимый на земле материал, да, золото не подвержено никакой коррозии. Вот, золото – образ вечной, божественной, нетленной плоти. Поэтому горн над золотом – это образ того, что он дает нетление, он дает вечность. То есть, соответственно, надежду воскресения. На вот. Такая огромная функция у царя. То есть царь теперь за всех умерших приносит жертву. Все египетские жрецы были не священниками в нашем смысле слова, или, если угодно, священниками в высшем христианском смысле слова. Потому что вы понимаете, что когда священник или епископ получает рукоположение, да, вот, хиротонию и дары Духа Святого, он в некотором смысле становится Христом на земле. Вот он в некотором смысле. То есть он то, что дал Господь своим ученикам, ученики дают вплоть до сегодняшнего дня через таинство рукоположения священнослужителя. Это очень маленькая аналогия, поскольку все мы царственные священства, в христианстве все иначе. Но в некотором смысле эта идея продолжает, что любой священник представляет Христа. Он не своей силой творит священное действие. Это в любом катехизисе вы прочтете. А силой Христа. И даже не вполне достойный священник, а какой, кто из нас достоин? Помните, как священник начинает литургию и говорит, никто же достоин, не же доволен. Да? То есть никто не достоин совершать таинство. Вот. Это тайная молитва, она читается в алтаре, но... вы ее можете прочесть по бумажке, а те, кто в алтаре, молодые люди, явно слушают, как говорят, служащие священники. Вот. Поэтому совершает Господь свои силы. Потому что Он один без греха, а ты один без греха. Ты один без греха. Вот. Вот таким без греха должен был быть царь. И тогда он может. В Египте все священники совершали священное действие именем царя. И считались его представителями. Сколько бы ни было людей в Египте, сколько бы ни заказывалось священное действие, сколько бы не совершало жрецов, священников эти священные действия, они все их совершали от имени царя и как представители царя. А царь был единственный без греха. Весь царский ритуал был если угодно, священное действие. В нем не было вот просто так. Вот все, что делал царь, это было священное действие. Царь был хранителем Маат и исполнителем Маат. Царю каждый день, начинался царский день, с того, что ему утром подносили жрецы статуэтку Маат. То есть он должен был хранить правду и творить правду. Поэтому судейская функция царя производна от его функции хранителя правды. Она всюду присутствует, в Египте присутствует. Судейская функция царя. Кстати говоря, слово фараон, пер-а, дом великий, дом великий. Отсюда слово фараон происходит от египетского. Пер-а, дом-га, дом великий, это образ дворца, и творец же назывался пер-ма. То есть дом Маат, дом правды. Так вот, царь хранил правду, собой реализовывал правду, и поэтому он был тем городом, который не мог быть разрушен сетом, и он мог спасать праведника. При этом царю вручались как бы у него были изначально вот несколько функций важнейших. Одна – это функция священного действия, вторая – это функция суда, и третья функция – это функция наказания. Наказание. Слово «наказание» повсюду имеет то значение, которое мы сейчас подзабыли. Слово наказание – это не измывательство над грешником, а это его исправление. Понимаете? Это указывать ему, наказывать, объяснять, исправлять, пусть даже и суровыми методами, чтобы он стал праведником, чтобы за него после смерти можно было принести жертву, чтобы он достиг вечности. В этом задача царя. Наказывая грешника здесь, царь его исправляет для вечности. И в древнейших египетских текстах мы видим, что слово, общее универсальное слово «ремич» – люди, люди как слезы Бога, люди – делится на два понятия. На понятие «пат» – это верные, слуги, иногда переводят как вельможи, но это неправильно. Это верные слуги, это те, кто, в общем-то, во всем послушны царю. Пат. И уже в текстах пирамид мы встречаем формулу, что спасает царь, умерший царь, вот имя его написано, царь Нахаркара, спасает царь пад своих, как часть плоти своей. То есть, если сам умерший царь становится Осирисом, то все его верные подданные становятся частью его плоти. Они сохраняют свою личность. Поэтому, кстати говоря, каждый умерший является царем. Каждый умерший является царем. Каждый умерший является Осирисом, каждый умерший является царем, поскольку он часть плоти царя. Понимаете? Они не перестают быть. Они не являются подданными там. Там они все часть плоти царя. Вот. А вторая, значит, и это вот правильный путь. Надо сказать, что слово «пад» довольно быстро утрачивает это значение, и уже после первого переходного периода «пад» – это действительно просто знатные, ну, то, что мы назвали аристократы, да. Слово «аристократ», между прочим, тоже утрачивает свое значение. То есть мы говорим аристократам, благородные, рожденные на благо, «аристо», да, «кратус», правление благородных, правление достойных. Ну, а мы знаем, что там, скажем, русское или английское дворянство состояло из достойных, благородных в смысле блага. Да нет, конечно. Многие из них были и большими грешниками, и большими свиньями. Вот. И в этом смысле это тоже название, которое оторвалось от своей сущности. И второе слово, которое тоже есть в текстах пирамид, и которое встречается намного чаще, к сожалению. Но, видимо, так оно и должно быть. Это слово «рехит». Рехит. Рехит. Рехит – это изображались птицы, сидящие на ножках птицы, с поломанным крылом, с поломанным, переломанным крылом. То есть птица, которая не может взлететь. Вот это и есть грешники. Это те, все мы, кто, как птица, предназначен для полета, для Бога, для неба, для вечности, но, как крыло поломано, взлететь не может. И царь очень часто именовался царем Рехит, царем Рехит, победителем, Неб-Рехит, победителем Рехит. Потому что именно из-за того, что если бы все были пад, не нужен был бы царь. Именно из-за того, что люди рехит, нужен царь. Но рехит, рехит рознь. Понимаете, рехит, который исправляется, который готов повиноваться царю, и мы видим во всех гробничных надписях царских, ну, слуг, вельмож, богатых, конечно, людей, мы видим обязательно, в первую очередь, описание того, как эти люди слушались царя, как они исполняли его повеления, как они ездили по каким-то его приказам. И даже иногда это удивляет ученых, говорят, какое халуйство. В этих в этих текстах заупокойной, называемой заупокойной биографией, в них, например, всегда с радостью описывается от лица умершего, как царь там за какой-то проступок побил его палкой или наказал. Ну, если сына не любят, то не любят, понимаете? То есть это значит бьют и исправляют, а я исправился, я понял наказание. И хорошо, что меня царь побил, хорошо, что исправил, понимаете? Поэтому есть своя, свой смысл, своя правда. Вот. Но, значит, рехит призвано стать пад. Поэтому постепенно слово ремич и слово рехит сливаются в значении. Уже в текстах пирамид они переходят друг друга. Человек по преимуществу падшее существо. Существо грешное, существо, которое не может взлететь. Его, ему помогает взлететь царь, который совершает священнодействие и который должен быть чистым. Должен быть чистым. То есть царь это, если угодно, земной спаситель. Это воплощенный город. И вот отсюда формула, египетская формула, которую тоже египтологи не понимают, что люди погребаются, а боги взлетают. Люди, в данном случае используется даже ремич, но в принципе рехит, они обречены к гибели, смерти. Только боги, только те, кто сподобились сохранить и реализовать свою божественную сущность, они взлетают. Каждый судится сам. Но здесь, на земле, царь приносит жертву за умерших и исправляет живущих. Ну и конечно же, дорогие друзья, вы все понимаете, что такая миссия трудна, банальна, тяжела шапка Мономаха. Тяжела. Тяжела не потому, что надо там думать, как налоги собирать, как с врагами воевать. Это все в Египте делал не царь. Были министры, был первый министр, единственный СМР, единственный друг. Министр, как и всюду, как, кстати, и в Греции, как у Александра Македонского, их же именовали гетаеры. Друзья. То есть это понятно, царь имел своих друзей, кто получал какие-то функции. Отсюда слово министр, управляющий, да, министр. Это более поздняя форма. Друзья, по-египетски СМР, единственный СМР, был первый министр, это имя иногда приводит слово визир на арабском манере. Вот. Они занимались практическими делами. Царь этими вещами не занимался. Его функции были совершать священнодействие и отделять добро от зла. Правду от лжи. Вот, собственно, его функции. Суд. В самом общем плане политику он определял, правильное и неправильное. А уже когда определено, что правильно, это реализация правильного не его дело. Это дело от него поставлено. Но самое главное для царя было даже неумелое проведение политики. А самое главное было для царя это хранить собственное совершенство, самому оставаться гордым, а человеку это человеку это невозможно, но Богу все возможно, да? Вот, поэтому его считали Богом. В титул царя всегда входило понятие nature nefer, Бог благой, nature nefer, Бог благой, Бог цветущий, Бог, который делает благо всем, Бог. Бог земной. Вот. Но империя была не такова. И сами египетские истории, египтяне в этом смысле никогда не создавали идеологии. У них не было идеологии. Поэтому они описывали, какие были цари. К сожалению, очень многие были на уровне. И вот кризис первого переходного периода, та революция, которая произошла с уничтожением гробниц царей, сожжением их мумий, это же все описано в речении Гапуэра. Это реакция, по всей видимости, на то, что царь не соответствовал ожиданиям. Что, а ей, видите, это ведь очень страшно. Понимаете, там для нашего сознания, ну там царь, да, ну что, ну плохой царь, ну неумелый царь, ну да, ну хорошо, плохо. Но для египтян, для которого царь был спасителем, для него плохой царь означал не спасение. Кризис первого переходного периода тем-то и обусловился, что люди сужаснулись, что они спастись не могут. жизнь выбрали после этого. Я об этом говорю сейчас.
Слышите Бога истину, ложитесь о Богородицу, Христа блаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу тя величает.
Спасибо.
Я хотела просто пояснить, почему вы меня раньше не видели. Я родилась из другого возраста, но у меня была